эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 27 ноября. В этот день, в 1897 году, ввели в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод. Одно из старейших металлургических предприятий Украины. В течение следующего часа говорить мы будем о таком. Суд над добровольцем в Мариуполе.
Задержание произведено на основании ухвал следчих судей.
Медикаменты в оккупированном Луганске.
Их достать невозможно, не купишь просто так.
И как преподаватель из Германии знакомился с украинской коррупцией.
Только 1% людей полностью доверяют политикам и 6% частично.
А в студии сегодня мы поговорим о том, как меняются люди из городов Донбасса по украинскую сторону линии разграничения. Издание «Украинская правда» начинает спецпроект о жизни в подконтрольных Украине городах Донбасса «Будущее Донбасса». Чем живут малые города региона? Как меняются люди там? Касаются ли эти изменения не только активистов, но и власти? И самое главное – обывателей региона. У нас в гостях журналист издания «Украинская правда», соавтор спецпроекта «Будущее Донбасса» Катерина Сергоцкова. Друзья, вопрос к вам. Что самое важное произошло в городах Донбасса с людьми или во власти в послевоенный период? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам в студию, ждем ваших звонков. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока давайте узнаем о свежих новостях. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй.
Приветствую вас. Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что после смены так называемой власти сепаратистской группировки ЛНР преемственность в вопросе реализации минских договоренностей сохраняется. 24 ноября, напомню, сепаратистские сайты сообщили, что главарь группировки ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку якобы по состоянию здоровья и теперь будет представителем группировки ЛНР на переговорах в Минске. Согласно сообщениям, исполняющий обязанности главы республики, так называемый, стал Леонид Пасечник. Впоследствии он заявил, что отставка Плотницкого не повлияет на ситуацию с обменом пленными на Донбассе. Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе за прошедшие сутки 12 раз обстреливали позиции украинских военных. Ни один боец ВСУ в результате обстрелов не пострадал, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, под огонь боевиков попали позиции ВСУ Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского, Крымского, Трехизбенки, Верхнеторецкого, Водяного, Авдеевки, Маринки и Гнутова. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в обстреле до Кучаевска. В группировке ЛНР заявили, что украинские военные стреляли по захваченным луганскими боевиками территориям 7 раз. Украинская сторона на очередной встрече в Минске обратит внимание контактной группы на случай, когда наблюдатель ОБСЕ поздоровался с боевиком группировки ЛНР. Об этом сообщила представитель Украины на этих переговорах Ирина Геращенко. По ее словам, Украина благодарна наблюдательной миссии ОБСЕ за ее важную работу, однако закрывать глаза на нарушение этики не собирается. Ранее журналист Юлиан Репке разместил в Твиттер видео, на котором наблюдатель ОБСЕ жмет руку боевику группировки ЛНР. В миссии заявили, что это был их русскоязычный гражданский наблюдатель, и его приветствие не что иное, как невольный жест, сделанный по неосторожности. В так называемом МЧС ДНР заявляют об аварии на шахте Ясиновская Глубокая в неподконтрольной украинским властям Макеевке. В шахте оказались заблокированы два шахтера. Отмечается, что были организованы поисково-спасательные работы. Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным Минздрава, на начало текущего года в Украине зарегистрировались 238 тысяч людей с ВИЧ всех возрастов. Высокие уровни распространения ВИЧ-инфекции зарегистрировались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Черниговской областях и городе Киеве. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии, новости и аналитика без линии разграничения. Уже через пару минут начнет работать наш студийный телефон. Друзья, звоните к нам в студию, ждем ваших звонков 0800 300 403. Мы говорим о том, что и как поменялось в городах Донбасса с украинской стороны линии разграничения с начала конфликта. А пока к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Одного из командиров батальона Донбасса Анатолия Виноградского с позывным «Гал» обвиняют в разбое на Кировоградщине, избиении и похищении имущества на сумму более 650 тысяч гривен. Ему грозит до 10 лет с конфискацией. Отношение к задержанию среди бойцов разделилось, но поддерживать его не будут, говорят некоторые ветераны. Однако волонтеры настаивают, это не просто уголовное преследование. На Гала давят как на человека народного депутата Семена Семенченко. Предприниматель, интересы которого Гал защищал в Кировоградской области, говорит, из охранного агентства «Донбасс-безопасность» хотят сделать рейдеров. Наш корреспондент Ирина Горбасева побывала на суде, где избирали меру пресечения Виноградскому, и расскажет нам о подробностях. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, как проходит суд?
Ну, как вы уже и сказали, сегодня состоялось судебное заседание. Оно проходило в Центральном районном суде города Мариуполя. Относительно избрания меры пресечения экс-командиру батальона Донбасса Анатолию Виноградскому. Он обвиняется по статье 187 за разбойное нападение, и предусматривает эта статья лишение свободы сроком на 10 лет. Заседание сегодня началось в 9 утра и было непродолжительным. Это было связано с тем, что сторона защиты задержанного получила материалы по делу накануне заседания, а точнее за 15 минут до его начала, и не смогла ознакомиться с материалами. Судья Алексей Томилин принял решение дать адвокатам 3 часа на изучение документов и общение стороны защиты с задержанным, после чего возобновил заседание.
Ирина, расскажите, а кто поддерживает Виноградского? Ветераны говорят, что за него вступаться не будут.
Ну, группа поддержки Виноградского насчитывает под зданием суда около 100 человек. Это жители Мариуполя, его сослуживцы, члены самообороны Мариуполя, представители различных политических партий. Денис Остапенко, член Мариупольского отделения партии «Батьковщина», уверен, что у всего дела политические причины. И в этом его поддерживают фермеры, которые приехали из Кировоградской и Днепропетровской областей в поддержку задержанного. Я прошу прямую речь.
Это чисто политическое преследование, потому что эти люди, которые могут что-то сказать в противовес власти, они неудобны на данный момент. Ни Порошенко, ни Верховной Раде, которая сейчас вся в кармане у Порошенко. Что у нас сейчас происходит? Всех, кто воевал и освобождал территорию Украины от загарбников, всех подчистую в той или иной мере начинают преследовать.
Ирина, а что говорят адвокаты, какую тактику защиты они выбирают?
Ну, у адвокатов, как я уже говорила, не было достаточного времени для ознакомления с делом. И отмечу, что после перерыва в 12:30 в работу защиты включился еще один адвокат, Елена Ефимик. Она сказала, что при аресте и в ходе проведения следственных действий были допущены ряд процессуальных нарушений, которые, она надеется, примет во внимание суд. Я прошу прямую речь.
В момент задержания он не был обеспечен защитником, ни платным, ни бесплатным. Я очень надеюсь на то, что следственный судья, который сегодня будет принимать решение, будет принимать во внимание вот все мои вот эти замечания на нарушение задержания без защитника. Задержание произведено на основании ухвал слідчих суддів Жовтневого районного суду міста Маріуполя. Було оголошено розшук Виноградського як підозрюваного, але ж він не був підозрюваний, оскільки повідомлення про підозру він не отримував.
Ірина, последний вопрос к вам. Удалось ли вам пообщаться с самим Анатолием Виноградским? Что он говорит?
Да, пообщаться удалось. Он спокойно говорит, что решение суда легко спрогнозировать. Я прошу прямую речь.
Думаю, что решение достаточно прогнозировано. Вряд ли они придут на какие-то компромиссные решения. Будут 60 дней содержания парламента.
Спасибо большое. Это был наш корреспондент Ирина Горбасева. Мы будем следить за развитием дела вокруг одного из командиров батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Жители Луганска покупают лекарства в Украине, так как российским аналогам не доверяют. По словам луганчан, сейчас аптеки так называемой ЛНР забиты российскими лекарствами, но не все из них подходят. Обезболивающие российского производства не убирают боль, а привычный спазмолгон стоит вдвое дороже, чем в Украине. Еще хуже обстоят дела с лекарствами для детей, рассказывают местные жители. Также они отмечают, российские лекарства действительно есть, но отдавать их бесплатно не в правилах так называемых министров ЛНР. Больше в сюжете нашего корреспондента Ольги Стрижовой.
Луганчанка Ирина, имя и голос изменены в целях безопасности, воспитывает троих детей. Говорит, больше всего они боятся зимы и школьного карантина. Для ее детей это настоящее испытание. До войны всегда лечились проверенными украинскими лекарствами, а теперь в аптеках Луганска их не найти. Российские аналоги не подходят, покупают через родственников в Украине.
Раньше при температуре спасали свечи анальдим и мефенаминовая кислота. А сейчас приходится просить родственников, чтобы купили в Харькове и передали. У нас их не найти. Никакие аналоги не помогают. На детские сиропы от кашля у нас оказалась аллергия. Это странно, на украинские препараты до этого не было врожденной аллергии, а теперь случайно нарисовалась.
Киевлянка Светлана каждые 3 месяца отправляет родителям сумку с лекарствами. Здесь и специальные лекарства от давления, и обычные обезболивающие. Говорит, российские аналоги просто не действуют на хронические заболевания родителей.
Я покупаю родной фармацетрон, гирипостат и луцетам, и еще пироцетам в ампулах. Просто их достать невозможно, не купить. Просто так. Передаю еще украинские цитрамон и анальгин. Но потому что если говорить о качественных российских аналогах, то они стоят в 2-3 раза дороже, чем в Украине. А если покупать подешевле, то они просто боль не снимают. Ну и тот же спазмолгон или пироцетам получается дешевле купить в Киеве.
Лекарства в Луганске действительно дорогие, рассказали жители города во время опроса телепроекту «Донбасс Реалии». А все обещания так называемых министров наполнить больницы лекарствами и бесплатно их выдавать оказались неправдой.
У меня нету денег на медикаменты. Я инвалид, мне тяжело испытывать. Мне проблематично, мне не хватает пенсии.
В больницах ничего не выдается, как они там говорят.
В гуманитарных конвоях постоянно передают препараты, говорит блогер Алексей Фалин. Вот только так называемые министры здравоохранения, вместо того, чтобы раздавать лекарства по больницам и клиникам бесплатно, как и обещали, оставляют препараты пропадать.
Мы сами решили проверить, куда идут все лики. И когда эта проверка приехала, она вони були, м'яко кажучи, дуже сильно здивовані, бо вони виявили на цілі склади, де ці ліки псуються і не потрапляють до людей. Їх там зберігали, щоб створювати штучний ажіотаж.
Також блогер вважає, що іскусственний ажіотаж в медицині, так називаємо ЛНР, це вже постійна практика.
Протизастудні, якісь вітамінки. В принципі, якщо побігати по луганських аптеках, всі ці ліки можна знайти. З трудом, але вони там у наявності є. Є, але якісь такі обмежені кількості, що це створює штучний ажіотаж. Не виставляють на прилавки, кудись приховують ці ліки, знищують буквально. Хто це контролює? Це контролюють терористи, які окупували Луганськ.
Махінації з гуманітарною допомогою у так називаємих міністрів здравоохранения дійсно звичайне діло. Перший, хто служив у самопровозглашеного глави Ігоря Плотницького на цій должності, Віктор Бабасіньян. Як сообщила преса, після того, як главному луганському сепаратисту предоставили всі схеми і махінації його підчиненого, Бабасіньян збіжав в Крим. Ще один министр здравоохранения Лариса Айрапетян была объявлена в розыск так называемой Генеральной прокуратурой ЛНР за превышение должностных полномочий и сбыт недоброкачественных лекарственных средств в особо крупном размере. В прессе неоднократно называлась сумма около 7 миллионов долларов. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, «Донбасс Реалии».
Также наши корреспонденты спросили у жителей оккупированного Донецка, доступны ли им необходимые лекарства.
Какие-то препараты нет или они очень дороги? На Украине они в 2 раза дешевле.
Нет, лекарств полно всех.
Да я не покупаю, жена покупает, я не знаю. Она покупает, да я только пью.
У меня как раз бронхиальная астма. У меня серетит дискус. Раньше был при Украине, он 540 гривен стоил по оранж-карточке. А у нас в Львове в данный момент 2300. Я задыхаюсь и не могу его купить.
У меня удален желудок, это желчный. Поэтому я испытываю дефицит. А если это не дефицит, то...
цены не по моему карману.
Я еще не в том возрасте, знаете, не сильно болею. А есть люди, которые, я слышал, для которых, допустим, импортные лекарства нужны, они отсутствуют. Цены на лекарства дорогие, естественно. Да у нас все цены, не только на лекарства. Дороже, чем даже в Москве некоторые товары.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня в студии, друзья, мы поговорим о том, как меняются люди из городов Донбасса по украинскую сторону линии разграничения. Сегодня издание «Украинская правда» начинает спецпроект о жизни в подконтрольных Украине городах Донбасса. Чем эти города живут сегодня, как меняются люди там, насколько эти перемены касаются не только активистов, но и власти, и самое главное, обывателей региона. Об этом мы поговорим с соавтором спецпроекта под названием «Будущее Донбасса на «Украинской правде» Екатериной Сергоцковой. Здравствуйте, Екатерина.
Да, добрый вечер.
Друзья, вопрос к вам. Обращаюсь к слушателям. С вашей точки зрения, что самое важное произошло в городах Донбасса по украинскую сторону линии разграничения в этот послевоенный период? Что бы вы отметили, о чем бы вы хотели нам сказать? 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Катерина, вы сейчас только вернулись из такого, как вы называете, марафона по городам Донбасса. Я сейчас перечислю города. Это Бахмут, Лисичанск, Северодонецк, Белецкая, Константиновка, Доброполье, Покровск, Димитров. Все перечислил города.
Да.
Расскажите о впечатлениях, вот что вас там впечатлило, да, вы вот недавно вернулись, что бы вы хотели рассказать людям после этого марафона? Вот как раз интересно на такой волне эмоциональной, да, с вами пообщаться.
А сколько у нас времени?
Достаточно.
Ага, хорошо. Просто это на самом деле очень много всего, потому что в каждом городе мы проводили, ну, где-то по 3 дня. Это было очень мало, но очень интенсивно. Да? То есть мы пытались понять, поменялось что-то в этих городах, как люди живут, да, что у них там, ну, я какие... Ну, я не знаю, вот как выглядит город. И я для себя осознала, что каждый город на Донбассе, в котором мы были, он настолько отличается от другого, просто невероятно, на самом деле. И ты это видишь, когда общаешься с людьми. В каждом городе есть свой такой проводник, чувак, который по-своему видит город. Он, ну, немножко... Ну, там есть такие смешные проводники, которые там придумывают какие-то свои особенные слова. Там, ну, реально, вот там у них есть словарь. Вот в Северодонецке есть Ариф Багиров. Это реально человек-легенда. Который, ну вот если ты приезжаешь в Северодонецк, то ты просто обязан первым делом пойти к Арифу, потому что он тебе сразу все расскажет за север. Да, ну. И у него там вот просто уникальная манера рассказывать о своем городе, и ты реально влюбляешься в Северодонецк. Просто потому что там есть Ариф, который вот способен рассказать о нем вот так. В каждом городе какая-то особенная атмосфера. Не могу сказать, что мне понравились все. Я была поражена Покровском, потому что практически вот каждый день, который мы там проводили, мы встречали таких, ну, довольно странных людей, которые подходили просто на улице, угрожали там нас кто побить, а кто-то угрожал свидетелями Иегова, там нас повсюду, ну, по всему городу реально гоняли из-за того, что мы ходили с камерой, там, с фотоаппаратами, ну, как бы расспрашивали людей там о жизни в городе. Там было сложно. В Константиновке просто замечательные молодые люди, которые пытаются там какие-то урбанистические проекты создавать. То есть Константиновка – это вообще такой город, в котором куча разрушенных старых заводов. Это такой реально город-апокалипсис, такой постиндустриальный. И он этим одновременно и страшен, и красив, и ты, когда в нем находишься, ты просто, ну, там хочется постоянно с камеры, знаешь, все это запечатлевать. И да, то есть ты видишь там какие-то надписи про коммунизм, то есть такие штуки, которые вообще уже давно не в нашем контексте. Ну, то есть это...
А вы не бывали до этого в этих малых городах, которые я перечислил? То есть вам не с чем сравнить, для вас это было такое вот свежее открытие, свежее впечатление?
В половине здесь я бывала, но я никогда не погружалась настолько глубоко. Просто когда ты работаешь новостником, например, ну, то есть я познакомилась с ними, в общем-то, когда началась война на Донбассе, и я в первый раз попала там в Красноармейск, на Днепокровск, и там попала в перестрелку, как раз, которая происходила 11 мая, в день так называемого референдума ДНР. Естественно, я не узнала ничего о городе, кроме этой перестрелки. Потому что у меня как бы в голове совершенно по-другому это все воспринимается. А потом ты погружаешься в жизнь, ты пытаешься понять, как там время течет, как работает пространство, вокруг чего формируется город, люди, какие-то активности, да. И ты совсем по-другому начинаешь понимать эти места. Вот. В половине городов я была в первый раз. Например, в Константиновке я всегда воспринимала это как город-вокзал. Ты туда приезжаешь и дальше уже едешь.
Дальше.
Да, да, да. Ну, то есть это такая конечная станция поезда, да. Ну, раньше можно было поехать в Донецк, но сейчас все, Донецк как бы у нас обрубленный. Но это конечная станция. Я, честно говоря, ожидала увидеть вот такой город-вокзал, в котором ничего, кроме вокзала, не происходит. На самом деле там просто есть суперлюди, которые делают, например, пространство «Друзи». Пространство, которое находится в старом кинотеатре, а кинотеатр находится в обычном жилом доме. Я вот впервые вообще увидела в своей жизни, что такое может быть. Ну, вот у нас, по крайней мере, на украинском пространстве. Выглядит это супер здорово, ну, помимо того, что пространство само по себе прикольное, там тусуются люди, которым по 13-14 лет, и они разговаривают так, как, ну, в принципе, разговаривают многие мои там сверстники, да, которым там лет по 25, по 30, ну, то есть они абсолютно серьезно размышляют о важных вещах, там, о развитии культуры в городе, о построении коммуникации между жителями, о том, как всех объединить для того, чтобы сделать город лучше, о том, что там поменять, чтобы, ну, дома выглядели в городе не так убого, да, ну, то есть как-то они хотят, в общем-то, поменять свой город, и они, главное, не хотят уезжать. Это очень здорово, то есть они ездят, они смотрят, как у других, они пытаются участвовать в каких-то всеукраинских ивентах, фестивалях, ездят за границу, но при этом они точно знают, что они хотят...
Останутся тут. Катерина, да. А понравился вам Донбасс? Вот если вот...
Не, ну, Донбасс я давно люблю, как бы. Конечно, мне понравился.
А за что?
Мне давно нравится. За то, за что мне нравится Львов, за то, что нравится Киев. Просто...
За самобытность такую некоторую, да?
За то, что он интересный, мне нравится его исследовать. То есть, когда мы говорим о том, нравится ли тебе Донбасс, ну, ты не можешь ответить, что тебе не нравится, потому что он, ну, он просто другой. Да? Ты вот, когда начинаешь погружаться в него и знакомиться с людьми, заходить в те уголки, в которые обычно никто не заходит, то ты в него влюбляешься просто потому, что вот он с какой-то своей интересной, ну, да, со своими какими-то штуками, которые ты нигде не найдешь больше. То есть на Донбассе есть вот такие какие-то осколки странные чего-то советского. Но сегодня в нашей реальности эти осколки совершенно по-другому работают. Ты через них начинаешь осмыслять, что поменялось в стране, что меняется, а как эти осколки могут работать по-другому. Да? И ты видишь в этом какие-то отголоски будущего, да, что мы можем с этим. То есть Донбасс, на самом деле, это такая штука, которая вся вот состоит из вещей, которые ты хочешь поменять. Вот ты понимаешь, что там огромный потенциал, ты пока... понятия не имеешь, как с этим работать, потому что он сложный, он тяжелый, там, ну, такое наследие. Но ты точно знаешь, что там очень мощная какая-то энергия. Вот. И с этим очень, очень прикольно работать.
Катерина, из описания проекта «Будущее Донбасса» сейчас на «Украинской правде» появилось только один город, Бахмуту посвящен.
Бахмут,
правильно говорить, да, местные говорят Бахмут.
Конечно.
Я вот из описания скажу, что «Будущее Донбасса» — это серия репортажей, которые рассказывают о городах на востоке Украины в послевоенный период, о том, как меняются там люди, власть, отношения между активистской средой и жителями, и о том, кто и что может изменить города Донбасса. Вот вы проехали, я понимаю, текст еще, возможно, не написаны, да, они сейчас только осмысляются, но все-таки, если вот поискать ваше впечатление, да, как репортера, поискать ответы на этот вопрос. Вот как там меняются люди, власть, отношения между активистской средой и жителями? Вот, допустим, мы сами ездим по городам Донбасса, это Северодонецк, Мариуполь, и общее место всюду там, это что, вот эти активисты, те люди, о которых вы говорите, да, допустим, вас встречают, показывают город, а те, которые пытаются там делать ветер, опять же, это цитата из вашего репортажа, они немножко изолированы от обывательской среды, да, от типичного жителя Донбасса. То есть что-то делается, что-то происходит, но как бы это такие два разных мира, которые друг друга не взаимопроникают. Вы согласны с этим?
Я не согласна с определением типичный обыватель. Я просто не понимаю, что это значит. Это все равно, что сказать, что вот там есть какие-то обычные люди. Кто такие обычные люди? Я понятия не имею. Ну, Бахмут интересен тем, что там есть мэр, который сидит в своем кресле 26 лет.
Дольше Лукашенко, да.
Это, ну, то есть, вот со стороны такого киевлянина, который сидит издалека, там, читает этот текст, ну, говорит, ну, это какая-то забавная такая штука, да, ну, вот какой-то там свой Лукашенко сидит. Когда ты оказываешься в Бахмуте, это, ну, это проблема, да, то есть ты понимаешь, что куча людей страдает от того, что они не могут влиять на, ну, на какие-то новые процессы, потому что все сосредоточено на мэра, на людей вокруг, ну, понятно, что там команда, которая, в общем-то, занимается тем, чем интересно мэру и там его окружению. Вот. И для них важно сдвинуть вот этот момент, да. В других городах, где, например, мэр меняется периодически, да, там другая история. То есть они пытаются делать так, чтобы эти изменения, ну, становились более устойчивыми. Да? То есть то, что они делают, там, в Константиновке ребята, они хотят выстроить такую культурную политику города. Вот несмотря на то, что у них есть вот такой огромный пласт вот этих осколков коммунизма в виде этих ужасных заводов, они с этим пытаются работать. И их задача убедить действующую власть в том, что это необходимо, на это нужно выделять деньги из бюджета города и так далее. Ну, то есть, когда мы говорим о, ну, так называемом типичном обывателе Донбасса, мы примерно себе представляем, что, наверное, это люди, которые не очень активны в своей среде. Правильно? Я понимаю. Там, на самом деле, очень много активных людей. Ну, в смысле, когда есть, ну, какая-то... Когда идет какой-то процесс, и есть там молодые люди, которые переехали, скажем, из Донецка, да, это переселенцы. Переселенцы играют огромную роль сейчас в изменении этих городов.
Одни из драйверов изменений таких.
Да, потому что они хотят, они знают Донецк, они прекрасно помнят, каким он был удобным, каким он был комфортным, чистым городом, что он там, в общем-то, не отставал от других областных центров страны. И они хотят построить хотя бы, ну, какую-то часть вот инфраструктуры Донецка, того, что они видели там, построить в тех местах, в которые они переехали. И это происходит в Покровске, в Константиновке, в Бахмуте том же. Ну, реально везде, вот во всех этих городах этот процесс идет. И к этим людям подключаются местные. То есть среда уже не такая, там нет больше этого застоя, который мы привыкли видеть. Когда есть вот такое активное ядро, то вокруг него постоянно образовывается что-то новое.
То есть вы почувствовали, заметили это?
Это очень чувствуется, особенно в тех городах, куда переехали университеты. Например, в Покровск переехал Донецкий политех. И с ними произошло что-то невероятное, потому что, ну, там у них, конечно, нету достаточно помещений для того, чтобы всех принять, но, тем не менее, они построили новую лабораторию химическую, которой даже в Донецке не было. То есть они, по сути, ее создали, потому что поняли, что это подойдет городу, что это полезно для, ну, как бы и для Покровской, и для там остального региона.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, с вашей точки зрения, что самое важное произошло в городах Донбасса? Какие изменения вы бы отметили послевоенный период по украинскую сторону линии разграничения? Еще раз номер 0800 300 403. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Я с Донбасса, который подконтрольный Украине, ну, как он и должен быть. Знаете, ну, человек, девушка, она говорит, она была в Донбассе, она видела Донбасс, она понимала. Я хочу обидеть, знаете, понять Донбасс человеку, который просто приехал, поездил, посмотрел, пообщался с людьми, не вникая, не живя здесь. Он не может понять. Я не говорю, что мы какие-то особенные. Но то, что на нас отражается, то, что мы сейчас находимся в зоне конфликта. Я, например, живу в 30 километрах от линии разграничения. И, знаете, поменялось то, что мы видим к кто свой, а кто чужой, даже в Донбассе. Донбасс разделен сейчас. Вот здесь сейчас не идет война между такой, знаете, как Украина и Донбассом. Идет война между Донбассом и Донбассом, которая одна часть решила, что она Новороссия. Да, а та часть Донбасса, которая осталась, она осталась в Украине, как и должна быть. Знаете, если говорить то, что там в Бахмуте мэр 25 лет или 26, знаете, это везде так по донецким городам, которые по Украине. То есть, ну, пришла власть, как бы говорили о хороших вещах. У нас все коррумпированные мэры. Они общались с сепаратистами, теперь они говорят, мы за Украину. У нас был мэр, который реально за сепаров был. А потом, сейчас он депутат Украины. И он поставил своего ставленника. То есть что-то изменилось. Ну, я не уверен. Если вы ездите по большим городам, по константиновским и по донецким меркам, которые остались по Украине, вы поедете по маленьким городам. Их очень много. Вы, ну, смотрите, не только на Константиновку, на Бахмут, на Краматорск. И очень много городов. Селидово, Новогродовка, Курахово, Угледар. Поездите по ним.
Спасибо, поняли ваше мнение. Катерина, что вы можете вот сказать? Все-таки ваша защита, все-таки скажу о том, что в том же Бахмуте, вот цитата, Бахмут много чего разделяет, убеждения, позиции, давние обиды, то есть факт того, что Донбасс воюет с Донбассом сейчас на Донбассе, вы все-таки как-то засвидетельствовали, почувствовали в этом плане?
Ну, вот, ну, на самом деле, я не услышала какого-то вопроса, да, у слушателя, и, в принципе, то, что он говорил, не противоречит тому, что, о чем мы, как бы, с вами общаемся. Ну, да, действительно, как бы, у людей разные мнения, там, кто-то поддерживает Россию, там, хочет, чтобы Россия пришла, там, я не знаю, или в ДНР, но... Вот как-то я прочитала интервью с секретарем Константиновки. Он фактически выполняет сегодня обязанности мэра города. По крайней мере, всю публичную кампанию, да, ведет именно он. А у него журналист спрашивает, а вот как вы считаете, какой процент жителей Константиновки как бы за Новороссию, за Россию? Это вопрос, который вообще не может стоять. Не может человек, отвечающий за город, вообще любой человек, он не может дать такого ответа. Даже опрос не может дать такого ответа. Ну, то есть это... Мы можем бесконечно обсуждать, что там есть люди, которые там на стороне сепаров, есть люди, которые там на стороне Украины. Но мне кажется, это не должно быть, ну, вот как бы поинтом для дискуссии.
Почему?
Потому что это неконструктивно. Ну, в смысле, есть гораздо более интересные и важные темы, которые позволяют обсуждать реальность. Ну, то есть мнение, там, я за Новороссию или там, я за Украину, лежит в какой-то плоскости, мне кажется, даже я бы сказала, шизофрении. Ну, то есть, окей, человек может так думать, но это не имеет отношения к тому, что он делает в своей жизни. Участвует ли он в жизни города? Он может быть на стороне Украины, но при этом он будет вести абсолютно деструктивную деятельность там, в своей громаде. Он может быть за Новороссию, но при этом там на нем держится какой-то важный участок работы. Ну, то есть это вот какие-то вещи, которые очень...
Но как можно идти
Они
дальше?
Очень про Донбасс.
А как можно идти дальше, если не знаешь, какую сторону-то, собственно говоря, идти? Вот если человек, да, вот ждет прихода ДНР или ЛНР в своем городе, как можно тогда говорить о каком-то будущем, если не определилось, с кем будущее? Вот люди сами не определились.
Боже мой, да в Киеве полно людей, которые ждут прихода России. Ну, неужели мы будем обсуждать их? Ну, в смысле, они есть везде, они есть по всему миру. Есть люди, которые обожают Россию, как бы обожают Путина, хотят, чтобы Путин был президентом во всем мире. Ну, какая разница? Ну, в смысле, это вообще не важно.
То есть у вас критерий был отбора людей, с которыми вы общались по поводу того, что они делают, да, для вас не важны были политические взгляды, да, вот, грубо говоря, там, сепаратисты, да, или человек, там, исповедующий сепаратистские взгляды, а только тот, кто имеет влияние в городе и что действительно влияет на происходящие процессы. Да.
Мы выбирали людей, исходя из того, что они делают, из их инициатив, да, это какие-то, ну, люди, которые... Не то, что имеют большое влияние, это не обязательно так. У них может быть небольшая группа, но они делают какую-то важную работу, которую не делает больше никто. Но так сложилось, что все эти люди разделяют позицию о том, что Донбасс – это Украина, Донецк должен быть украинским, Крым должен вернуться в состав Украины. И мне кажется, это хорошо характеризует, как бы, в принципе, всю эту историю с Донбассом, потому что люди, которые, ну, там, ментально где-то находятся на другой стороне, они...
Невлиятельны, ничего не
они
делают.
Они просто не делают, ну, по крайней мере, они не делают того, что интересно нам. Они не пытаются, они не есть агентами изменений. Вот в этом дело. Они хотят скорее, ну, вот как бы вот жить
чтобы
в своем
бабле. Чтобы за них что-то сделали скорее.
Да, они чего-то ждут. А люди, которые реально хотят что-то менять, они абсолютно четко понимают, что никаких изменений конструктивных не будет, если там этот город конкретно перейдет под ДНР или ЛНР.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях Катерина Сергоцкова, журналист издания «Украинская правда», один из авторов спецпроекта «Украинской правды» под названием «Будущее Донбасса». Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, будь ласка.
Меня зовут Олег. Я хотел бы вашей гости задать вопрос. Я не полностью слухал, но у меня просто такой возник вопрос. Час того, что сейчас происходит в Донбассе, Луганске, ну, я считаю, что виновата и власть, та, что сейчас там находится, и та, что была перед цим. Бо, наскільки я знаю, местные ЗМИ, ті, що були на тій окупованій території, повністю копірували те, що призвалося в Росії. І всю ту інформацію вони, ну, на местний уровень переводили. А наша власть просто на це не обращала внимания. І то, що просто зараз Донецьк і Луганськ, може произойти і в других районах України, якщо так буде відноситися наша власть, ну, до народу свого.
У чому ваше питання?
В чому питання? Просто ті люди, які були в Донецькій, Луганській, часто бігла в Росію, часто осталась у власті, тільки, ну, в других регіонах їх попереводили. Як це збіжати, мені кажеться, бо це не закінчиться Донецьким і Луганським. Пропаганда далі діє.
Дякую, таке питання.
Тобто вопрос в тому, действует пропаганда?
Ну, насколько, да, эффективна пропаганда, насколько стоит ожидать похожих сценариев на территории остальной Украины, как и на Донбассе?
На территории остальной Украины? Боже мой, я не знаю ответа на этот вопрос.
Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Киев. Пошел в Киеве на Проловскую 9/11, чтобы допомогти переселенцам Донбасса Одигам. И разговаривал с охранником Донбасса. Я говорю, а как вы видите светлое будущее своего региона? Он говорит, ой, говорит, помните, говорит, 11-ю Сирию, 17-м доведении весны? Да, говорю, помню. Помните, как Юра сказал? И я могу перефразировать. Элита Донбасса довела его до катастрофы. И я не вижу выхода из существующего положения. Ну и что вы, говорю, будете делать? А здесь, говорю, буду жить в Киеве, а Донбасс возвращаться не буду. А кто что тогда будет править? Вот тут самое интересное. Как криминальные авторитеты Донбассу сговорятся, такое и будет будущее. Как вам такой пассаж?
Катерина, как вам такой пассаж?
Ну, звучало мощно.
Ну, вот некоторый, да, пессимизм. Многие люди уехали, вы говорите о тех, кто остался, да, вот огромное количество людей уехало и махнуло рукой даже бывших переселенцев, даже правильно сказал, бывшие переселенцы, уже люди не считают себя переселенцами, для многих этот регион уже вот потерянный. Вы, наверное, с этим не совсем согласны, если туда ездите и пытаетесь о нем рассказать.
Ну, я журналист, мне интересно. Все-таки человек говорил о тех, кто жил когда-то на Донбассе и больше там жить не хочет. И я сама знаю многих таких людей. Мне кажется, ну, то есть это нормально. У нас глобальный мир. Мы можем, имеем возможность передвигаться, жить в разных городах. И это здорово, когда люди вот могут вот так ездить и пытаться устроиться где-то в других местах. Я знаю прекрасных людей, которые переехали из Луганска, живут вот в Ивано-Франковске и делают там прекрасные инициативы, и продолжают говорить о Луганске, и развивать инициативы, связанные с Луганском, или там с Донецком, например. Ну, то есть таких людей полно, и наоборот, классно, что они выехали из вот своей этой привычной из своего привычного пространства, в котором ему было, очевидно, плохо. И сейчас они, в общем-то, будучи более счастливыми людьми, рассказывают о том, что действительно важно из своего региона. То есть они вынесли оттуда, ну, то самое классное, что там было, и пытаются как-то это развивать. Мне кажется, это очень хорошо. Ну, то есть тенденция, вот эти все передвижения, это наоборот такая возможность меняться, менять людей внутри страны, менять отношение к Донбассу, как вот к такому региону бандитскому, не знаю, или как угодно, можно сказать, там, сепаратистскому. Да, то есть это... Наоборот, здорово.
Катерина, вот такой вопрос. Вот многие соцопросы на Донбассе и в Украине говорят о том, что вот украинцам нужны хорошие новости. Что хорошего вы увидели в этих городах, которые я перечислил? Да? Вот чем они могут похвастаться? У вас, как приезжего от репортера, что, чем они могут гордиться сами эти люди? Потому что часто за вот этим потоком новостей, которые вы сами говорите, бандитский город, да, вот нам звонят слушатели, сепаратистский город, не видно ничего хорошего. Есть что-то хорошее?
Конечно, есть. Ну, я уже начинала говорить про университеты, и это реально очень крутая штука, потому что в Северодонецк переехал Луганский университет, далее в Покровск переехал Донецкий политех, и у них, на самом деле, ну, есть успехи, потому что они начали участвовать в, ну, таких, не только всеукраинских инициативах, но и международных, начали получать поддержку там от американских организаций, от европейских грантов. Это их выдвинуло на один уровень с киевскими вузами, с львовскими институтами. Да? То есть вот они как-то вышли на уровень большой страны и начали звучать и где-то даже за ее пределами. Они участвуют там в каких-то проектах в Германии, во Франции. Ну, то есть они вот просто уже везде. Они ездят в Штаты. Ну, то есть они начали... Мне говорила одна из женщин, с которой я разговаривала из университета в Покровске, мы, когда жили в Донецке, мы вообще не думали о том, чтобы куда-то ездить. У нас была комфортная среда, в которой мы там как-то варились, ну, как-то там что-то происходило, ну, в общем, никто не думал о каких-то дальнейших путях. И тут произошел кризис, ну, реально у там, тысяч людей огромный стресс, и для них открылись совершенно какие-то новые, неочевидные раньше
возможности. Ну, это вот, опять же, да. Крупные города. Что касается Доброполья, Димитрова, там вас что-то порадовало, да? Есть,
ну, ладно,
какие-то?
Я должна признаться, в Димитрове я была буквально одну ночь и ночевала там в отеле «Уют».
Трудно судить.
Да, то есть ничего там особого я не узнала, кроме того, что там живут ребята из очень классной такой группировки, они делают всякие проукраинские акции мощные, они там залезают на вышки и ставят там украинские флаги, вот там есть один парень, который лазит на эти вышки, реально рискует, он рискует постоянно.
Руфер.
Да-да-да, вот, очень мощный. Там же живет, например, парень, ему 35 лет, он всю жизнь был шахтером, а потом, вот буквально этим летом, ушел из шахты и, короче, стал диджеем и видеографом. Снимает клипы и, в общем, музычку пишет. Ну, то есть это тоже такая... Это вроде маленькая история, но она классная. То есть это... Ну, ты понимаешь, что вот у людей появился как какая-то... Какой-то толчок для развития.
Какой-то до и после.
Да,
всё-таки.
Ну вот надоело бы шахтёром, пойду диджеем. Ну то есть, потому что он уже познакомился с людьми, которые это умеют делать, с ними кто-то поделился знаниями. Многие люди приезжают на Донбасс, ну в смысле там из Киева, из Львова, из разных городов, из разных стран, и это им помогает, ну как-то находить себя, вообще заняться поиском себя. То, что многие, в принципе, даже не понимали, что это, да, то есть как можно жить как-то по-другому. Тем более в Димитрове, где, ну, толком там сходить некуда, погулять, то есть там есть одно кафе на весь город нормально.
Вот очень важный маркер с нашей точки зрения, как это влияет на сознание поствоенный период, это как люди относятся к декоммунизации. Вот в Бахмуте наши журналисты спросили у людей, как они относятся к декоммунизации табличек, названий, в частности, и города.
Радио «Свобода», подскажите, город Артема был переименован за 2 года назад Бахмут. Вот да. Вы привыкли к новому названию?
Привыкли. Мне, не знаю, нравится нормально историческое название.
Привыкли, не знаю. В педучилище училась, у нас там песенка была такая «Артемьевц Бахмут». Ну, как бы пели частенько на всех праздниках. Ну, как-то привычно, не знаю. Хотя поначалу была против.
Нет, я Артемовск не называю.
И называю
Артемовск. Нет, я не привыкла. Мне больше Артемовск нравится.
Да, раньше было-то лучше название. Вот Артемовск все-таки, не знаю, звучало даже лучше. А сейчас Бахмут. Ну, ни о чем вообще, можно сказать.
Конечно, немножко неудобно и в плане документов, и, в общем, вот это... Ну, а так, в принципе, Бахмут и Бахмут.
Привыкла. У нас изначально этот город был названием Бахмута. И все равно к этому уже пришли, к этому названию.
Нет. Да, ну, как-то привыкли с детства, знаю Артемовск. А пока еще не привыкли. Немногие знают, что не привыкли. А некоторым и не нравится даже.
Очень многие, как говорили, Артемовск, говорят. Да мне все равно, честно говоря. Поверьте, мне все равно. Лишь бы не бомбили.
Не привык, и в паспорте еще Артемовск.
Екатерина, вот к вам, к творческому человеку, вопрос тоже. Да, вы чувствовали вот такое, что немножко вот меняется такое, все-таки, опять же, в представлении украинцев, это такая совковая ментальность, декоммунизация там вот только на табличках, или нет?
У меня, если сознание из-за перемен в названии, честно говоря, я в том же Бахмуте я не встретил ни одного человека, который бы сказал бы мне, что это плохое название для города. Но, опять же, я говорила с людьми, которые, в принципе, участвуют в культурной жизни. Они историки, там, это директор музея.
Например. Для них это нормально. Да. Для них это не за.
Да, то есть это нормально, потому что Артемовск был Бахмутом до этого. И это, ну, важная штука, когда, ну, для переименования. Ну, вот интересная, например, история с Красным Лиманом. Ну, я там не была, да, я просто проезжала его мимо. Потому что Красный Лиман не был назван в честь Красной Армии. Он был красный, потому что у него, ну, как бы, это там вопрос почвы и всего такого. Вот. Но у него из названия убрали красный, просто чтобы это не было.
Интересно, как там люди относятся.
Для этого. Ну, относятся, наверное, немножко с, как бы, с, таким,
с иронией.
С сарказмом, я бы сказала.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, да. Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я из Северодонецка. Вы знаете, я вот послушал девушку, и мне показалось, что ей как бы все равно, что здесь на Донбассе происходит, она абсолютно не разбирается. И удивило то, что она, кто представитель «Украинской правды», да, и почему она по-украински не говорит. Мы здесь и так уже наслушались русского языка, и, ну, в принципе... Это хорошо, что у нас здесь все русскоязычные, но если мы живем в Украине, мы же как-то должны, но по-украински тоже уметь.
Скажите, уточняющий вопрос, что конкретно вам не понравилось вот в рассказе Екатерины?
Сам подход вот этой журналистки, или кто она там, я не знаю, отношение такое, знаете, расхлябанное и абсолютно безразличное. А что у нас изменилось, я вам скажу, что изменилось. У нас, например, отремонтировали мост через Северский Донец, отремонтировали театр, который не могли отремонтировать 10 лет. Хотя возможности для этого были, и проекты были, все было, но просто не было желания. Вот. И я вам скажу еще больше. Те люди, которые были в Луганске и в Донецке, они теперь сидят в Киеве. Понятно? И руководят оттуда уже какими-то там внутренними процессами, занимаясь отмыванием денег. Вот и все, чем они занимаются.
Спасибо большое за звонок, Екатерина. Вот с точки зрения слушателя серьезнее надо относиться к Донбассу.
Ну да, и по-украински говорит. Я такой не понимаю, почему он сам не говорит по-украински. Он странный. Мне кажется, это неправильно.
Екатерина, такой вопрос. Мне интересно ли вам поездить по городам не подконтрольной части Донбасса? Вам интересно, что там происходит с людьми или нет?
Конечно, мне интересно, что происходит с людьми. Я не могу поехать на неподконтрольные территории, я в черном списке, поэтому ехать просто опасно. Вот. А то, что с людьми происходит, конечно, да. Ну, периодически какие-то мы видим отголоски того, что там происходит, и фотографии прилавков. то пустых, то наполненных там, российскими товарами. Вот. Но там никаких изменений не происходит. Ну, в смысле, те изменения, которые там есть, они не касаются качества жизни человека. Да? Они не касаются его культурного развития, какого-то комфорта, быта, потому что
в отличие от подконтрольной части.
Конечно, потому что там все сосредоточено на том, чтобы выжить. Как бы, да, вот выжить в этом новом русском мире. Ну, вот как-то так, мне кажется.
Я почему спрашиваю вас, вот уточняющий вопрос последний, что многим уже неинтересно, да, вот говорят, допустим, многим журналистам говорят, а что бы вы спросили у Путина? Да я бы ничего не спросил, мне все понятно, да, вот вам все понятно с теми людьми, да, которые там живут?
Я бы тоже ничего не спрашивала у Путина. А у людей, которые живут на неподконтрольных территориях, ну, я обычно спрашиваю, почему вы не хотите переехать? Это всегда, ну, такой сложный вопрос, потому что многие не могут переехать. И поэтому мне ужасно жалко людей, которые там остаются и не могут переехать. Потому что хочется, конечно, чтобы все жили нормально, в нормальных условиях, на подконтрольной территории, чтобы они имели возможность, ну, как-то развивать себя и к чему-то стремиться дальше. Но, к сожалению, это пока возможно только здесь.
Спасибо большое за разговор. Еще раз отправляю вас на «Украинскую правду», где вот скоро, если можно сказать, когда будет следующий цикл?
Думаю, что в рамках недели.
В рамках недели появится новый отчет о новом городе Донбасса. Вот впечатление Донбасса зависит от точки зрения.
Северодонецк, кстати, будет.
Откуда нам звонил слушатель. У нас в гостях был журналист издания «Украинская правда» Катерина Сергацкова. Мы говорили о том, как меняются люди Донбасса после военного периода. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Сколько денег может поместиться в 2-литровую банку? Как в Украине дают и берут взятки? И где работают главные коррупционеры страны? Преподаватель политологии из Германии знает об украинской коррупции все и щедро делится знаниями на веселых, но познавательных экскурсиях. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Маттиа Неллес – один из немногих иностранцев, которые знают об украинской коррупции все. Он гид антикоррупционной экскурсии в Киеве.
Кто знает, сколько украинцев доверяют политикам? Попробуйте догадаться.
40%.
Это очень по-немецки. Вы оптимист. Только 1% людей полностью доверяют политикам и 6% частично.
3 месяца назад Маттиа приехал из Германии в Украину преподавать в университете политологию. Идея рассказывать приезжим, что такое коррупция, возникла сразу. Маттиа уверен, в этой стране она уникальна.
Главное понять механизм, как образуется коррупция и как она работает на деле. Меня очень беспокоит будущее страны, ее развитие. И говорить о коррупции вслух – это ключ к демократии и изменениям. Что должно быть сделано, чтобы изменить эту систему? Это то, о чем мы говорим здесь.
Чтобы экскурсии были интересными и познавательными, Маттиа буквально на пальцах показывает, что такое взятка и какие формы она может принимать.
Вы были ближе всего к истине, поэтому даем вам антикоррупционную шоколадку. Она произведена в Германии. Эта страна входит в топ-10 антикоррупционных стран. Они не платят шоколадом за услуги, поэтому это не считается взяткой.
Маттиа рассказывает и показывает, где кроме банков украинские чиновники хранят незадекларированные доходы. И признается, иностранцы с трудом верят, что стеклянная банка может служить сейфом.
Догадайтесь, сколько долларов может поместиться в 2-литровую банку?
Для этого нужен особенный опыт.
$150 000.
Совершенно верно.
И самое интересное для туриста – места, где работают главные коррупционеры страны, по мнению организаторов экскурсии. Это Верховная Рада, Министерство здравоохранения, Комитеты Кабмина, Верховный суд Украины.
Меня очень интересует новая Украина, постмайданная. Для гражданского общества сейчас главная борьба с коррупцией, потому что это основной враг демократии. И я пришел на эту экскурсию, потому что меня интересует, как украинцы борются с коррупцией. Читать и видеть, где работают главные коррупционеры страны, большая разница. Вот только посмотрите на здание суда. Оно шикарно выглядит, как дорогой отель. Это впечатляет.
Экскурсии проводятся не только для иностранцев. Для украинцев собирают отдельную группу. Пока желающих узнать о коррупции в Украине, Матя и его коллеги находят в Фейсбуке. Но обещают, в скором времени это будет полноценное мероприятие с более интересными лекциями и встречами с известными политиками. Ирина Кононенко, Иван Любешкирдей. Настоящее время. Киев.
Обозреватель Крым Реалии Павел Казарин рассуждает о том, как Россия пыталась восстановить историческую справедливость в Крыму в 2014 году и как впоследствии стала оправдывать тоталитарные режимы других стран.
Знаете, кто начал Вторую мировую? По версии российского телевидения, Польша, потому что не захотела выполнить немецкий ультиматум. В 1939-м Берлин требовал от Варшавы отдать Данцы, где жили немцы, а Польша отказалась. И теперь прокремлевские спикеры говорят, сама виновата, мол, нечего было артачиться. Это безумие началось после Крыма, потому что Россия теперь оказалась в роли Германии. Она ведь тоже оккупировала Крым, подобно тому, как Третий Рейх оккупировал Польшу и Судеты. Но быть в роли агрессора неуютно, и теперь провластные спикеры начали твердить, что 70 с лишним лет назад к многолетней бойне привела несговорчивость Варшавы. А Германия, по их словам, всего лишь хотела восстановить историческую справедливость. Примерно ту самую, которую восстанавливала Москва весной 2014 года. Настоящее королевство кривых зеркал. Логика Москвы проста. Если Польша виновата в том, что не уступила Германии, то и Украина виновата в том, что не уступила Кремлю. Убийца всегда пытается притвориться жертвой и оправдывает других убийц. По сути, Крым взял Россию в заложники, лишил ее адекватности. Полуостров стал настоящим Толкиеновским кольцом. Добровольно отказаться от него нельзя, но чем дольше носишь, тем быстрее превращаешься в чудовище.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Пропускные пункты на линии разграничения не готовы к зимнему периоду. Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда «Право на защиту». По их данным, из-за осадков состояние дорожного покрытия на многих участках КПВВ является неудовлетворительным. Не в полной мере обеспечена возможность согреться. Защитные навесы из-за недостаточного количества или неудачного расположения не защищают от осадков всех людей, стоящих в очередах. Также в фонде напоминают про аварийный мост, расположенный перед КПВВ «Станица Луганская». Московский городской суд продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко еще на 2 месяца, передает УНИАН. Заседание по делу прошло в закрытом режиме. Украинских журналистов и консула Украины пустили в зал заседания только на оглашение вердикта. ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента информагентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск Национальной гвардии России. Украинская сторона на очередной встрече в Минске обратит внимание контактной группы на случай, когда наблюдатель ОБСЕ поздоровался с боевиком группировки ЛНР. Об этом сообщила представитель Украины на этих переговорах Ирина Геращенко. По ее словам, Украина благодарна наблюдательной миссии ОБСЕ за ее важную работу, однако закрывать глаза на нарушение этики не собирается. Ранее журналист Юлиан Рэпке разместил в Твиттер видео, на котором наблюдатель ОБСЕ жмет руку боевику группировки ЛНР. В миссии заявили, что это был их русскоязычный гражданский наблюдатель, и его приветствие – ничто иное, как невольный жест, сделанный по неосторожности. С 1 января максимальная скорость транспортных средств в городах и селах Украины уменьшится с 60 до 50 км в час. Соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано в официальной газете «Урядовый курьер». В Кабмине заявили, что принятие документа позволит приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского Союза. И по прогнозам синоптиков, завтра, 28 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 7, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Владимир Удовченко. За звукорежиссерским пультом наш проект ищите в интернете и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».